Уважаемые братья и сестры, мы хотим рассказать вам о тех людях, которые смогли с Божьей помощью победить зависимость. Все они были на грани отчаяния, и многим казалось, что вернуться к жизни невозможно. Но каждый из этих людей на собственном опыте убедился, что невозможно человеку, возможно Богу. Потерявшие когда-то образ Божий, они смогли снова найти себя. Сегодня история Ксюши из Нижнего Тагила. Ей было всего 14, когда она стала наркоманкой.
Ну, вообще, это может коснуться любого, мне кажется. Разные истории, как к этому приходят. Ну, я познакомилась с этим 4 года назад. У меня, в общем, были проблемы с мамой. Мы почему-то никак не могли найти общий язык. И мне стало грустно. Мне все говорили, что я не такая, как все. Что-то, в общем, такое я все время слышала. И на меня какая-то депрессия напала. Мне было просто грустно, непонятно, почему ни мама меня не поддерживала, как-то видела во мне не того, кем я являлась, и друзей у меня как-то особо не было. И я решила найти искусственную радость, так сказать, вот. И я перестала ходить в школу, начала прогуливать, а потом познакомилась с плохой компанией. Это очень легко найти способ достать наркотики. Вот, я перешла в другую школу, так как меня выгнали, и там, ну, просто подошла к мальчику и спросила, вот, типа, ты не знаешь, где достать такую штуку? И он как бы познакомил меня с компанией. Начала я с малого, со спайса. Полгода я посидела на спайсе, воровала у мамы деньги на наркотики.
Мама поняла, что это сразу?
Не сразу. Я, наверное, 2 года употребляла, и она не знала про меня ничего. Потом начала сбегать из дома, неделями не появляться. Она узнала, где я живу. Я уже на тот момент в притоне жила, обосновалась там конкретно.
То есть вот. Это какая-то квартира?
Есть, я даже не знаю, это так вот как-то такой дом там есть у нас в Нижнем Тагиле. Там живут одни наркоманы, ну реально. Как бы стоит машина полицейская, и никого не ловят, ничего с ними не делают. Вот он стоит просто, и там реально одни наркоманы.
То есть это жилой обычный дом, да?
Да, обычный жилой дом, но он разваленный такой. Ну, скорее всего, он скоро там рухнет, не знаю. Это старый дом малосемейки, и там вот он просто весь кишит наркоманами.
Уважаемые жители Нижнего Тагила, минуточку внимания. Я помню, как 2 года назад мы приезжали на совещание при главе города о возможности и необходимости создания в Нижнем Тагиле попечительства о народной трезвости. И тогда правоохранительные органы, органы здравоохранения как-то очень скептически отнеслись, как они называли, к церковникам. Мы тут все прекрасно сами проводим свою работу. Зачем вы нам нужны? Да потому что, дорогие правоохранительные органы и органы здравоохранения Нижнего Тагила, если бы вы проводили свою работу так, как нужно, то Ксюша бы нашла помощь в вашем городе, а не оказалась бы в Екатеринбурге в восстановительном центре у протоиерея Игоря Бочинина, у тех самых церковников, к которым вы так скептически относитесь. А правоохранительные органы, наверное, бы не охраняли дом с наркоманами, а все-таки обратили внимание на то, что там творится. А также мы уверены, что этот дом продолжает существовать в том же режиме. Но удивительное дело, порой и правоохранителям, и медикам бывает выгодно то, что в нашей стране наркоманов становится все больше. Комментарий психолога Татьяны Викторовны Деевой.
Вы встречали когда-нибудь мнение врачей-наркологов, что это неизлечимо, и чем больше получается наркоманов, тем выгоднее врачам, да, и выгоднее даже правоохранительным органам, потому что история вот ангельского создания, такого ангельской внешности существо, вот Ксюша, она говорит, что рядом с нашим домом, в котором жили одни наркоманы, стояла милицейская машина. То есть уже само общество их списало, ничего не предпринимало, и только чудом Божьим они выходят из этих состояний.
Получается. Само общество поставило на них клеймо, скажем так, да? То есть все неизлечим, наркоман. Да, встречалась. Это первая моя встреча была в 1999 году. Была совсем другая команда, это было на Халтурино, я туда ездила. Тогда пыталась как-то такие первые шажки и попытки у меня лично были, потому что искала этот путь. Да, ребят, родители уже тогда стали обращаться за помощью и за участием, что же делать. И обращаясь именно там, сейчас уже не помню даже, как это врача называется, внешне помню, но как зовут, не помню его, он сказал: «Хорошо, если вы вылечите всех, чем же мы займемся?» И для меня был тогда такой шок от этого, что люди, которые, врачи, которые признаны не навреди, сами готовы провоцировать то, лишь бы только остаться с работы. Невероятно тяжелое у меня было тогда состояние. Я думала, что, ну, может быть, вообще мне не надо всем этим заниматься. Я длительное время занималась семейными отношениями, профилактикой, но не касалась уже вот таких отношений, которые связаны с аддиктивным поведением. И следующее, абсолютно правы вы, потому что, читая сегодня, ну вот обучаясь в магистратуре, читая сегодня медицинские научные исследования, там есть, что действительно это болезнь не развивающаяся, неизлечимая и ведущая к одному, да, ну вообще вот понятно, по ГОСТу. И ее можно только-только как-то вот придерживать немножко, как эту лошадь, но все равно она туда поскачет, в ту пропасть.
Отметим, что Ксюша и сама была несовершеннолетней, когда жила в этом так называемом приюте для наркоманов, а органы опеки совершенно спокойно к этому относились, и никто не примчался на машинах с мигалками спасать ребенка из беды. Кроме Ксюши, там находился и годовалый ребенок, и наверняка еще другие дети. Уважаемая нижнетагильская опека, вы куда вообще смотрите?
То есть ты жила вот в этом доме, который...
Да, там была...
Охраняла, можно сказать, полиция.
Ну, да. Там он из маленьких квартирок, ну и буквально в каждой из них по 4 наркомана тусуются и продают наркотики или помогают через интернет их взять.
Ну, а там какие условия? То есть домашняя девочка приходит в какой-то непонятный дом, непонятно как. То есть там менять постельное белье, принимать душ и все такое. Там все это возможно было или без разницы?
Поначалу, может, да, ты заботишься о какой-то гигиене, но потом у тебя, ну, какие-то вообще все моральные принципы, это все куда-то девается, вообще перестает существовать. И ты, ну, становишься как животное, у тебя одна единственная цель — употребить, и все. То есть тебе уже не нужны никакие друзья, никакие родители, ты просто как вот зверь, реально. И туда очень часто приходили с битами, там, знаете, с пистолетами, с травматикой, за долги там приходили разбираться. Ну там это прям ад на земле, наверное. Вот, у нас в квартире был маленький ребенок, и ему сейчас где-то годик, но его родители были наркоманами, вот, с которыми я жила, и им было абсолютно наплевать на этого ребенка. Также приходили вот эти мужчины всякие за долгами, с битами, там, с пистолетами, им было абсолютно наплевать на этого ребенка, и они могли спокойно избить отца, там, который в полуживом состоянии сидит уже.
И самое удивительное, это каким образом, если уже даже психологически как-то и морально человек перерождается вот в этом доме, да, то как можно было оттуда выскочить, каким чудом?
Вы знаете, мне кажется, сам человек вот просто так, ну, я очень редко встречаю таких, кто сам из этого выбрался. Меня лично силой забрала оттуда мама, и я до этого была в 12-шаговой программе, и там как бы приезжают мужчины, 3 взрослых мужчины, больших таких, ну и там хочешь не хочешь, уедешь оттуда. Вот, силой как бы вывозят оттуда, потому что по-другому нельзя. Ну вот, вы знаете, я хотела покончить с собой, если честно. Я не видела выхода, я уже и употреблять не могла, и не употреблять я не могла. Мне просто хотелось умереть, потому что я не знала, что мне делать дальше. Я не видела смысла в жизни, у меня ничего не осталось. Я перестала учиться совершенно, у меня семьи, все там, все связи с семьей прекратились. Я бросалась на маму с ножом, когда она мне закрывала дома. Я вообще, ну, любым путем я могла достать наркотики, потому что я не могла без них жить. И вот я как-то ехала в такси и смотрела так на дорогу и думала: мне конец просто, мне конец. Зачем я живу вообще? Я как животное. Я не живу, я просто существую. Ну, на самом деле. И вот я ехала, и мне просто хотелось выйти, пойти на какую-нибудь многоэтажку и сброситься с нее, потому что, я не знаю, я не видела смысла в жизни, я уже просто мучилась. И наркотики никакого кайфа мне уже не доставляли. Это было, ну, реально просто мучение. Там, понимаете, просто не ешь, не спишь, и вот чем дальше, тем хуже. Ну, заканчивается обычно все это смертью, если вовремя не остановить человека. Причем мне было проще покончить с собой, чем думать о каком-то там реп-центре или еще что-то. Мне казалось, что я никогда не смогу из этого выбраться.
Пустота, нежелание жить. Откуда все это берется? Спрашиваем у психолога по работе с зависимыми Татьяны Викторовны Деевой.
А вот что касается таких вот первичных причин, вот, казалось бы, я думала, что это какие-то нестроения и разногласия с родителями, с мамой. А она мне сказала о том, что это общая вот пустота, что искала Бога и не находила, и не понимала, зачем я живу. Бывает так, что родители даже и не виноваты, просто...
Если мы будем говорить о вине, то мы никогда оттуда не выберемся. Это абсолютно точно. Поэтому мы первые слова, которые убираем, вы идете, каетесь, но мы не говорим о вине чьей-то родителей или вине ребенка, или вине общества и так далее. Мы не говорим об этом. То есть не случилось так, чтобы ребенок стал взрослее, он стал силен внутри духом. Мы говорили о том, что в 14 лет это очень важный период. То есть что такое 14 лет? Это тогда, когда родители перестают быть авторитетом. А когда он выходит из вот этих родительских отношений, папа, мама признаются, но внутреннего авторитета, я имею в виду, вот они уходят от этого. И когда выходят на улицу, им очень важно стать авторитетными лично среди своих сверстников. Когда воцерковленная семья, то в этом случае уже создан авторитет. Есть авторитет – это Бог, есть авторитет – это Святая Троица, есть навыки, наработанные по воскресеньям ходить в храм. И сегодня радует сердце, когда смотришь, ребеночек рождается, и его же в храм несут, и каждое воскресенье его причащают. То есть он в этом уже живет, и он уже не одинок. Он не просто принадлежит родителям, как физическое тело, а он духом в этом случае осознает что-то другое. Он еще не осознает, что это такое. Но они Богу молятся, крестятся. Смотришь, этот ребеночек 3 годика на коленочке встает, там лобиком полударяет. Там. Это говорит о том, что вот это уже заложено в нем. А если это нет? А если родители сами, на что ребенок ориентирован? Он ориентирован на поведение родителей. Если родители не обращались к Богу, если они некогда им было сходить в храм, если у них в храм забегали только свечку поставить, слава Богу, хоть так, то у ребенка не создан вот этот мир, внутренний мир, который принадлежит Богу. Почему одиночество? Бога там нет. То есть Бог-то есть. Он-то бежит, как в притче, да, подняв подол к нам. А мы не слышим его, потому что у нас образ родителей, потому что у нас образ, модель семьи, она вот без Бога, без навыков молиться, без навыков посещения храма. Самый главный навык, который родители должны дать, это послушание. Если родители послушны Богу, то ребенок обязательно будет послушен родителям и Богу. И ему тогда не надо выходить на улицу, и не надо доказывать свое первенство. Ему не надо в этом случае теряться, потому что он в 14 лет уже знает, кто он и для чего он. То есть мы знаем одно, что он личность, и он здесь для своего развития, для развития личности. И нет одиночества. Если есть... И дальше вот эти пары, они собираются, группы ребят, они начинают собираться именно уже по интересам. Они занимаются волонтерством, они хотят заниматься, как раньше, этими скаутскими отрядами, поиском церквей, очень целенаправленными какими-то мероприятиями, а не мероприятия убить время, потому что его много.
Сейчас, когда там знаешь какие-то вещи про духовные законы и так далее, это вот тот случай, когда вот говорят, что лукавый заманивает человека наркотиками, и человек получает от них удовольствие. Но потом, когда он уже в сетях, смысл доставлять ему это удовольствие уже нет, и уже ничего не получаешь, ни удовольствия, ничего, просто
автоматически продолжаешь. Да. То есть ты уже в сетях, и тобой даже уже так, ну, грубо говоря, лукавый не занимается, потому что ты уже сам варишься
да,
в этом.
Да, потому что ты уже сам не можешь выбраться. Вот мне даже хлеба не нужно было. Я не ела неделями, не спала неделями. Мне просто нужен был наркотик, и все. Я не скучала ни по маме, ничего. Я жила с молодым человеком, и до того, как мы начали употреблять, мы любили друг друга, и все было так здорово. Но когда мы начали употреблять наркотики, мы просто стали как чужие люди. Мы жили под одной крышей, но мы как будто не знали друг друга. Вот он пришел, принес закладку, ушел за следующей закладкой, вернулся, там где-то покурил в сторонке, что-то там поделал. И вот так каждый с этим наркотиком наедине. И вот вроде вокруг тебя постоянно столько людей, все приходят, что-то просят, мутятся. А такое ощущение, что ты один, ну, никто тебя не понимает, как будто ну все, ну уже ничего хорошего в твоей жизни не может быть.
Ну, вот. Интересно, ты говоришь, что ты начала употреблять, потому что ты чувствовала себя никому не нужной, а оказывается, были отношения, то есть был какой-то любимый человек.
Не знаю, это какая-то внутренняя пустота. Возможно, вот как я здесь поняла, это дух мой стремился к чему-то, к Богу. Вот, и, ну, ни какой-то молодой человек, никакая семья не заполняла эту пустоту как-то.
То есть духовная пустота
да,
была?
Да, духовная пустота.
И заполнилась пустота. Не тем духом.
Угу, точно.
То есть получается, что 12-шаговая – это не православная система, это какая-то система реабилитации, но они для тебя сыграли важную роль в твоей жизни тем, что приехали крепкие парни, по крайней мере, тебя схватили и увезли.
Да, и там еще такой момент, что оттуда по своей воле не уйдешь. У нас сколько человек сбежали, всех вернули и заставили реабилитироваться, потому что первое время очень тяжело. Ты не понимаешь, что от тебя хотят. Тебе кажется, да ну что я могу изменить? Я выйду и опять начну там употреблять. Кажется, что, ну, надежда вообще умерла, хоть она и умирает последней.
То есть ты говоришь, что ты была в аду, и ты попала в 12-шаговый этот реабилитационный центр, и там тебе тоже казалось, что тебе там плохо.
Ну, первое время, да, потому что меня силой туда привезли, и мне казалось, что мне ничего не поможет. Но потом я начала как-то трезветь с каждым днем и видеть, что, ну, еще не все потеряно. Но все равно, я как бы два раза была в реабилитационном центре, и после первого раза я сорвалась. Видимо, вот потому что все-таки эта пустота осталась. Ну, там хоть и работают с человеком, но не хватает вот Бога.
Ксюша нашла то, что искала в женском восстановительном центре имени святой преподобной Марии Египетской, руководит которым протоиерей Игорь Бочинин.
А здесь как-то я радуюсь прям. Я не помню, когда я последний раз грустила. И мне так хорошо, и тут прямо чудеса происходят. Представляете, я вот молюсь, я молилась за своего мальчика, который был наркоман тоже. И он сейчас ходит с моей мамой в церковь. И все так хорошо. Он переехал к своему папе, который трезвый спортсмен и молодой человек. Мой теперь тоже ходит в секцию. И все так наладилось. Ну, это прям действительно чудо. И вот родители его, которые наркоманы в той квартире, они переехали в другую квартиру. И надеюсь, что у них все будет хорошо. Я молюсь, и Бог действительно слышит меня и исполняет все мои молитвы. И я, это прямо чудо. Я каждый раз, вот мне мама присылает письмо раз в месяц и вот пишет о том, что там происходит. И я прямо каждый раз плачу, потому что, ну, действительно все так наладилось. И я раньше как-то сама пыталась все контролировать, как-то свою жизнь сама все пыталась делать. В общем, рулила, вот, брала на себя роль Бога, а теперь, ну, я даже ничего не делаю, я просто доверилась ему, и все.
Уважаемые братья и сестры, мы рассказываем вам все это, чтобы вы поняли, что зависимость не приговор. Если у вас или у ваших близких возникла уже глубокая зависимость от чего-либо, либо у вас только предчувствие беды, звоните диспетчеру по работе с зависимыми. Номер 8-992-021-44-99. И помните, никогда не поздно найти себя. Храни всех Господь.